Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов. Отец Дмитрий продолжает чтение своей книги «Мозаика жизни».
Сегодня удалось послужить, дорогие радиослушатели, и соответствующее настроение, как сказал мой друг Илья, ведущий, сказал, что говорит, философское у вас сегодня настроение, мне это очень больше нравится, чем когда вы, так сказать, там суетитесь, возбуждены, одержимы идеями, ну вот... Бывает разное настроение у каждого человека. Сегодня у меня почему-то особенно радостное. Мы богатые люди, православные люди, вообще счастливейшие люди. Они должны все время действительно радоваться и улыбаться. Вот этим давайте сначала займемся.
Это протестанты радуются и улыбаются, а мы должны плакать о своих грехах.
Ну, дорогие мои, простите меня, это внутренняя жизнь, ее никто не отменял, одно другое не отменял. Если мы будем наших святых отцов слушать, то они утверждают, что православие – это религия радости, понимаете, и благодати. Как же не радоваться, если мы получаем эту благодать от Бога ежедневно при желании, если человек связь эту имеет с Богом. Так что зачем же так наше православие уничижать? А где же благодарение Богу? Одно как бы подразумевает другое. И, конечно, ты по-настоящему не покаешься, ты и благодать эту не ощутишь. Это и радости, это не естественной такой человеческой радости, а Божьей радости. Ты тоже его не почувствуешь, понимаете? Все-таки есть разница, радость по благодати, а есть радость, так сказать, от бытия, от того, что ты просто жив, от физического существования, от хорошего настроения так, человеческого, от хорошей погоды. Это разные состояния радости. Ну, вот так я бы сказал. Итак, продолжаем наше чтение. У нас, видите, интересный у нас формат такой, мы прерываемся. Вот жизнь, она в свои коррективы вносит. И у нас общение, оно, получается, расширяется до границ необозримых, иногда непредсказуемых. Вот, не знаешь даже, что, какая передача завтра затонет твое сердце. А весь смысл и нашей передачи, и нашей книги, и нашего общения – это чтобы все то, что нас трогает, меня трогает, трогает ведущего, трогает наших друзей. Если это нас трогает, неравнодушны мы к этой теме или к этому вопросу, да? Если мы его разбираем и получаем эту душевную пользу, а может и духовную, в первую очередь, да, то, значит, тогда это все это очень важно, не только для человека конкретного, для меня и для Ильи, а для всех. Я всегда говорю, Илья, если нам с тобой интересно, то есть кто за нашим столом большим сидит, тоже будет интересно. Итак, продолжаем мы чтение о лучших людях Украины, я бы так сказал, о Киево-Печерской лавре, где мне пришлось заниматься иконы, делать мозаичные иконы дальних пещер Лавеченской церкви, первой монашеской церкви на Руси, вот, которую Феодосий основал в пещерах дальних, да. Иконы писаные, там сырость, влажность, и они начинают, не выдерживают этой влажности. А мозаика с цементом, она чем больше влажность, тем крепче. Вот поэтому вот решили сделать, сняли иконы писаные, которые стали портиться, да, и так получилось. Меня пригласили через отца Зенона, до которого я сделал икону Дмитрия Солунского, пригласили, тогда благочинный был отец Алепий. Киево-Печерской лавре, а настоятель был Елиферий, архимандрит. Это только начало, когда только открылась Киево-Печерская лавра. И, конечно же, такие яркие личности пришли, возвратились, потому что она же была закрыта. Вернулись в лавру такие люди, которые глубокой веры. Ну вот я читаю и все время удивляюсь и поражаюсь, как читаешь, как древний патерик. Оказывается, и в древности, и в наше время вот эти Божьи люди, они были, есть и будут. Вообще, пока православие живо, пока есть эта святость истинная. Вот читаешь, видишь перед собой полусвятых, святых людей. Продолжаем чтение. Схимонах Николай, травник и врач, схимонах Николай, добродушнейший, улыбающийся в усы схимник, похожий благодаря этим же пышным усам одновременно на казака и на украинского айболита. Он уничижал себя. Який я лікарь, какой я врач? Тільки скінчив фельдшерські курси, только закончил фельдшерські курси. Але ж благословили, ось, і лікую. А все же благословили, вот, і лічу. То есть он даже не считал себя, как бы, что он имеет право этим заниматься, хотя он фельдшерские курсы закончил. Но его благословили, он по послушанию лечит. Не потому, что он этого захотел, а потому, что его на это поставили. Кто-то же должен лечить монахов. И он рассказал, что когда был в армии, служил в Казахстане медбратом при военном госпитале. Его непосредственным начальником был майор медицинской службы Викторов Николай Петрович. Оце був чоловік. Это был человек. Жили, как на войне. Госпиталь на 700 мест, единственный на весь Казахстан. До ближайшего хирургического госпиталя в Алма-Ате 500 километров. Или на самолете в Москву. Лечили не только солдат, но и гражданских. Бывало такое напряжение, плановые операции днем, неплановые ночью, что этот майор до 3 суток не спал. Однажды по вызову выехал один из врачей на хлебозавод, который выпекал хлеб для армейских частей. Проходит час, никаких известий о машине скорой помощи нет, проходит второй. Забеспокоились, послали вторую машину с майором Викторовым. А он меня с собой взял как помощника санитара. Оказывается, на армейской пекарне случилась беда. Кто-то запустил тестомешалку, в то время как один из солдат счищал тесто с ее металлического диска. Руку солдата затянуло до плеча, и уже 3 часа он стоял на площадке в 1 квадратный метр на 3-метровой высоте в полуобморочном состоянии. Солдату никто не знал, чем помочь. Врач колол наркотики и обезболивающие. Офицеры и товарищи по службе, когда солдатик приходил в сознание, поддерживали его морально, как могли. Пока создавали искусственную площадку, чтобы сварщики могли подобраться к автомату, время шло. Только через 6 часов перепилили диск, который от сварки раскалился, и несчастный вдобавок получил еще и сильнейший ожог плеча. Конечность была как изжеванная. Офицер, сопровождающий солдата в госпиталь, от этого зрелища потерял сознание. Чудо было в том, что майор Викторов Николай Петрович и его помощники сделали операцию настолько профессионально, сшив мышцы, нервы, собрав все раздробленные косточки, что со временем не только внешний вид, но и действия руки были полностью восстановлены. А солдат даже не получил инвалидности. Вот что такое настоящий врач. Многозначительно, подняв большой палец, закончил свой рассказ отец Николай. А я не врач, а заменитель настоящего врача, которого мне посчастливилось встретить в своей жизни. Его келья являлась и своеобразным медицинским кабинетом. Везде, где можно, были развешаны пучки со множеством трав, которые вместе с другими медикаментами издавали сложный букет разнообразных запахов. Все было тщательно подписано, имело свое место. Каждого приходящего отец Николай принимал так радушно, как будто его только и ожидал. Если случались какие-то естественные болячки, долго расспрашивал о характере боли. Причем все это шутками, прибаутками, в основном на украинском, ну и на русском языке, пытаясь выявить первопричину недуга, внимательно возился, душевно сочувствуя посетителю. Однажды мы с ним поднимались по большому длинному переходу, который соединяет ближние и дальние пещеры. Встретили 2 женщин, лаврских трудниц, которые стали жаловаться на свои физические немощи. «Там болить, и тут болить, и что нам рубить?» «Сестры, вы не забывайте, что нам еще придется умирать». Они как-то сразу повеселели, что еще живы. И уже с улыбками
поблагодарив за такое правильное лечение, застучали вниз по деревянным лестницам перехода, как молодые. Вот что такое настоящий врач. Это не только врач такой, знаете, вот, который естественные болезни лечит, естественно, потому что он врач, а он еще и должен душу лечить. Вот видите, как он сразу вылечил двух женщин одной фразой. Какой? Духовной фразой, правильно, понимаете, правильной. Потому что нам кажется, что нам плохо, и у нас все плохо, и здоровье у нас плохое, у нас и у ближних плохое здоровье, и много неприятностей, и то нам не так, и это не эдак, понимаете. А часто меня пронзает просто, это пронзает совершенно мысль о том, что Господь наш Иисус Христос показал нам пример, то есть добровольно пошел на крест. После этого подвига все наши болячки, все наши трудности, все наши сложности, такая неблагодарность Богу, понимаете, за все, что с нами происходит. Ну вот, добровольно ведь на страшнейшую казнь пошел наш Спаситель, Сын Божий. Если мы об этом бы вместо гимна утром говорили бы всей стране, напоминали бы об этом, я думаю, что все бы посчастливили бы как-то хоть правильное устроение, хоть с утра, так сказать, отношение ко всему, что днем произойдет, у всех бы людей как бы настрой такой был бы, как это было бы правильно и здорово. С утра, что случилось за ночь, где самолет упал, и начинается, вместо молитвы, к сожалению, начинается, заполняет свою душу всяким мусором. Почему мусором? Это не значит, что не надо переживать за тех, кто погиб. Все равно, когда ты, если что-то, какая-нибудь серьезная беда, все равно ты об этом узнаешь. Ну, не в середине дня, в конце дня, там скажешь, и помолишься за них, если это правильно, вот как правильно, да? С утра надо заполнять свою душу вот этой связью, связью с небом, связью с Богом, с благодатью, если хотите. С утра не помолился или на службу не сходил. У него, как правило, день-то полупустой, а то и пустой. И он все равно жалуется на суету. Откуда родится не суета, только от правильного, так сказать, построения событий дня или деятельности дня. Если ты верил в свою судьбу этого дня Богу, помолился, попросил святых, у тебя день-то будет благодатный в любом случае. И все, что тебе день принесет, ты будешь принимать как волю Божию. Так, и так вся жизнь проходит. И человек готов, так к смерти подойдет готовым, а не, так сказать, будет жаловаться на суету. Суета ведь, она начинается у нас откуда? Изнутри. Если суета у тебя внутри, да, суета и внешняя. А люди, которые собраны, вот я видел владыку Феогноста, когда он был в лавре, несколько, ну, так, период какой-то был, который встречались там раз шесть, ну, в течение короткого времени. Я смотрел, насколько человек занят. Каждую минуту дергали, пока мы говорили, звонки. Он так спокойно с одним договорился о встрече, другой, так сказать, договорился о таком-то деле. И вот пока мы говорим так 10-15 минут, да, его раз 6-5 перебивали. Не дай Бог быть на его месте. А вот спокойно, как будто это норма жизни, понимаете? А ведь он почти каждый день служил в Троицком соборе. И уже много ли десятилетий, то есть там почти 3 десятилетия, по-моему, да. А суетности, вот я не видел суетности, видите? Такая занятость невероятная. Я думаю, что люди собранные, они владеют этим. Еще в Росе Оптинский удивлялся одному купцу, дело купеческое, оно такое многозаботливое. Вот. Он удивлялся, что он молитву Иисусову не оставлял никогда. Это же он не монах, а жил как монах, будучи совершенно мирским человеком и занимаясь совершенно мирскими делами. Ну и есть о чем подумать. А уж как наш химник радовался, когда больной выздоравливал. С этого момента он становился его близким знакомым. Остановит, участливо расспросит, посочувствует. Какими-то самыми простыми словами духовно поддержит и, как по-отцовски, благословит. Такая теплота, как от печки, и природная доброжелательность, душевность,
живущая в недрах украинского народа, действовала и лечила больше всех лекарств.
Это интересный тоже момент. Человек большой души, вмещающий много людей, монах, кто к пациентам уже приходил, уже становился братом ему, и сестрой, и братом. Если приходила женщина, сестрой и братом, да? И становился как родственник, уже близкий человек по духу, потому что уже связь есть такая, понимаете? Я думаю, взаимная. И, конечно, за нашего монаха и молиться легко, хотя его уже и в живых нет.
Помните, как в Евангелии Господь сказал: «Всякий, кто сделал это ближнему своему, сделал мне». Ведь притча о страшном суде, она об этом. Болен был, и посетили меня, наг, одели, голоден, накормили.
Вы знаете, в Евангелии вся жизнь, в общем-то, какая должна быть, все там сказано. Ведь Евангелие можно за день прочесть полностью все, да? А ведь в этой книге жизни там все найдешь, что надо для жизни. И откуда вот любовь это берется, простите меня? И он говорит: наш Бог – любовь, да. Откуда у тебя возьмется любовь, если ты день прошел, а ты что-то сделал для ближнего, который Господь тебя послал? Вот что ты сделал для него? И вот каждый вечер, наверное, мы должны себе как бы вспоминать, а вот то, что Господь посылал людей, как он отошел от тебя, огорченный, раздраженный, уничтоженный, или ты его приподнял, или ты ему дал эту пищу. Не в плоску, я говорю, а если можно, конечно, и чашку воды, или кружку воды, вот, и кусок хлеба, но я это, может, широко понимать, поддержать добрым словом, или расспросить участливо, и помолиться, если человек в нужде или в беде. Ну вот, каждый день у нас такие возможности предоставляются. Только не проходите мимо. Давайте не будем проходить мимо. Вот, когда наш ближний, а ближний – это кто? Кто нам сейчас говорит, как нам предстоит. Не потому, что ближний, потому что по крови ближний. А мы знаем, что вот кто с тобой встретился в автобусе, там, в поезде, кто там где ногу наступил на твою, понимаешь, или, так сказать, что-то попросил или спросил. Можно отмахнуться, а можно остановиться и уделить внимание человеку. Это все наши ближние. Это все Господь промышляет. Вот, и как мы среагируем, и как мы пойдем? Пройдем ли мы мимо Господа и уделим ему внимание?
Как удобно спасаться в семье, но как трудно?
Вы знаете, семья – это училище любви, это не я сказал, это известные вещи. Очень интересно, мы уже, по-моему, этот вопрос обсуждали, но я еще… Очень интересно, что Господь устраивает, иногда посылает жен или мужей, таких, которых, ну вот, казалось бы, ну не должно быть. Ну, не должно быть, понимаете? И потом, если человек мудрый, или умный очень, да, вот, он со временем только понимает, что если бы вот не было бы этой жены, или не было бы этого мужа, какая бы была я гордячка, какой бы я был, какая бы мне было хорошо в семье, я бы и Бога забыл, и, так сказать, стремился бы больше не в церковь бежать, там, понимаешь, а из семьи бы не вылазил бы. Вот, и только проблемами семьи жил там, и так далее. И Бога бы забыл. В этом смысле замечательная есть же притча, удивительная, да, такая, на слуху, известная. Краснопевцева Елена Алексеевна часто ее рассказывает на своих встречах. Вот, известная такая фольклористка. Я расскажу, она очень колоритная. Может, вы слышали, когда Петр со Христом идут по полю, и там яблоня стоит. А, нет, идут по полю, жница там жнет. Да так жнет там, девка вся румяная, в руках все спорится, колосок к колоску, только снопы только и складывает друг за дружкой, и серпом только им машет. Залюбовался и Петр, и Господь. И он попросил Петр водички испить. Вот. Она бросила работу, дала испить, показала дорожку, куда спрашивали. Вот. Пожелала доброго дня. Вот. И отошли от нее. С такой приветливостью встретила, что отошел Господь с Петром, с апостолом. Приятная встреча такая, очень радостная встреча. Идут, яблони стоит, под яблони мужик лежит, молодой, лежит и говорит: «Эх, яблочко бы кто подал, а яблоки сверху, ну встань, потрясени или да, залезь, да сорви». Господь говорит: «Петро, дай яблоко ему». Ну, сорвал ему, дал, потягивает яблоко, пожевал, говорит: «Эх, водички бы испить, а это самое, ноги в ручье лежат, рядом с ручьем, понимаешь. Встань, да возьми кружку и напейся. Он говорит: Петро, дай ему воды испить. Он достал кружку свою, Петро. Апостол Петро, он достал кружку, черпнул воды родниковой, дал ему воды испить. Вот идет он, и апостол Петр спрашивает: Господи, а вот девица эта, чья же она будет? Такая хорошая. А он говорит: а вот за этим, который лежал там, под этим. Господи, да не будет это так, потому что это ж ледащий такой, чё ж хорошего-то, понимаешь, это же всю жизнь девки испортим. А он говорит: а ну как, говорит, если отдашь за такого же работящего, как он, говорит, ну, они станут хорошо жить, и Бога забудут. Вот. А если, говорит, за этого выйдет, говорит, дети пойдут, придется ему, хочешь, не хочешь, все-таки что-то хоть что-то делать. Ну, а так как она работящая, с голову не пропадут, скорбей будет много, и Бога не забудут, и все будут, и в церкви дорожку будут знать. Глубочайшая притча, глубочайшая, понимаете? Поэтому давайте принимать все, что Господь нам посылает, как дары Божии, и быть мудрым, не роптать, не говорить о том, какие у нас жены или какие мужья, а находить только достоинство. Ради чего же Господь дал мне эту жену? Ради чего мне дал Господь этого мужа? Понимаете? Увидеть это, почувствовать, понять и оценить этот дар.
А всегда ли мы имеем то, что Господь нам дает? Не часто ли мы сами берем, а потом мучаемся и на Господа сваливаем? Вот вы как раз в своем Киево-Печерском патерике читали о монахе, который был из подразделения, по-моему, Альфа.
Да-да-да.
Он обещал одной девице, а женился на другой. И так женился, что вынужден был от жены уйти, потому что жить с ней не смог. Это что, ему Бог дал? Нет. Бог дал ему ту, на которой он должен был жениться, а женился он на той, на которой захотел.
Нет, я с вами не согласен. Знаете почему? Потому что все промыслительное, и это, казалось бы, проявление воли, такие тонкие судьбы человеческие, настолько тонки по промыслу Божию, что нам этого не понять и не вместить. Вы же не забывайте результат. Если бы он женился на той армянке, которую он очень любила его, да, он бы монахом, наверное, точно не стал. А если он стал монахом, и дочь его, когда я видел последний раз, она работала уже при лавре. Вот, и жена не вынуждена, конечно, но жила уже в одиночестве, помогала там внукам расти, но уже они жили в Киеве, то есть они все-таки к отцу-то приехали. То есть Господь по-своему устроил их земную жизнь, духовно благополучно устроил. Вот что я бы сказал. Это лучший выход оказался в конце, чем то, что было. Вся их жизнь была подготовка вот к этому финалу.
Никто из нас не знает, что было бы, если бы он женился на той девушке, которая его любила. Возможно, он бы тоже стал монахом. Может быть, и не стал, но разве быть монахом – это самоцель?
Нет, это не самоцель, это призвание. Ну, призвание, как судя по этому рассказу, который вы имеете в виду, и о той личности, которую я знаю, понимаете, призвание, оно может человека, может оно определиться с ранней юности, а может волей судьбы почувствовать, вот он, помните, когда он ехал себя продавать, не важно, за кого воевать, главное продать себя подороже. И он уехал просто на час, там зашел в лавру, а нечего делать. И дух сердцем почувствовал, что он здесь должен остаться и навсегда. Это потрясающе, это вот зов Божий. Это зов Божий. То, что мы гадаем, что был монахом, если бы он женился на ней, той армянке, которая любила его, да, и вообще, что было бы. Это все человеческие размышления, которые не имеют никакого смысла, потому что могло быть и так, могло быть и эдак. Это все человеческие домыслы. Вот. А Господь, Он все эти человеческие наши домыслы, все аннулирует, все устраивает как-то наилучшим образом, как это лучше для этого человека.
В тот момент, когда он получил этот призыв, это было для него самым лучшим. Но мы не знаем, какое изначально у него было призвание. Может быть, его призвание было быть отцом многочисленного семейства. Но поскольку он сделал свой выбор и женился на той женщине, с которой они одного ребенка еле воспитывали, то и Господь о нем поменял свой промысел. Ведь так тоже может быть.
Судьбы Божьи, они, конечно, нам еще раз говорю, что они закрыты и непредсказуемы. Как это Господь об человеке промышляет. Я знаю одного умного, даже мудрого и очень умного духовного человека, который говорил, что у меня такие были девушки такие эти самые, ну почему мне вот это Господь дал? Почему такое? Много детей у него, проблемы есть. Вот почему? И у него ума хватило сказать, он понял почему. Вот это потрясающе. Вот в чем дело. Понять все-таки, чтобы хватило ума увидеть смысл в том, что получилось.
Я к тому, что очень часто мы недооцениваем, насколько Бог нас сделал свободными, и собственные ошибки навешиваем на Него. Мы сделали свой выбор, он оказался ошибочным, и мы говорим, это вот была Божья воля мне вот так вот сделать. А на самом деле это была моя воля, и не надо на Бога кивать.
Вы знаете, если человек, ну как бы действительно верующий, да, если он сделал ошибку, у него есть великое средство – покаяние. Покаяться – и очистит свою душу, и пойдет дальше своей дорогой. А если у него этого, так сказать, чувства нет, он набогивает, ну, это, простите, это грех, это значит неправильное духовное устроение, это значит, что он, так сказать, может, в прелести человек, это есть болезнь такая духовная, да, может, живет своим умом, не советуясь ни с кем, и так далее, но это тоже грех, понимаете, ну, что же говорить о грехах? Если человек неправильным дорогой идет и думает, что он идет правильно, ну, упьется в болото, понимаете, начнет тонуть, может, так сказать, осмыслить, что он идет не в ту сторону. Вот и все, понимаете. Все равно, рано или поздно, если человек встал на ложный путь, его же жизнь его и остановит.
Вот вы сказали, человек, который жил своим умом. А бывает так, что человек живет, наоборот, чужим умом. Допустим, умом своего духовника или какого-то старца. И сказал ему этот человек, иди-ка ты, мил друг, в монастырь, вот твое призвание. И человек ему поверил и пошел. А потом прошло лет 10 или 20, и понимает он, что никакого призвания-то и не было. Вот как вы думаете, оставаться ему в монастыре или признать свою ошибку и уйти?
Я знаю реальный такой случай, который вы сказали. Человек ушел из монастыря, потому что его заставили быть монахом. Духовник сейчас, кстати, он уже не духовник, и больше он даже лишен сана священства. Представляете? Он ушел, он нашел свою жизнь в миру. Но все равно в монастыре зря не прожил он, остался верующим человеком. Ну, да, иногда идешь там, иногда, конечно, посылаются такие искушения, вот как подобное, понимаете? Иногда и человек идет прямой дорожкой, иногда так, попадает в такую яму или капкан. Пока выберется, время то идет, и жизнь то проходит. Да. Но зря это не бывает. Зря это не бывает.
Зря ничего не бывает, и величие нашего Творца в том, что он зло может претворить в добро, а дьявол, наоборот, который является обезьяной Бога, он добро претворяет в зло. Но ведь могло случиться такое, что этот человек сказал бы себе, ну, это воля Божия, раз вот я сюда попал, так бы остался.
Если человек не монах по устроению, все равно рано или поздно это проявится. Это проявится, это же дар такой, монашество, это редчайший дар вообще-то. Вот я, например, не монах. Я не смогу быть монахом, я деятельный человек, я занимаюсь детьми там всю жизнь. Если я сяду не в свою тарелку, я буду и обузой для монастыря, и себе в погибель себе эту судьбу выберу, понимаете? И знай свою меру, включай свою голову. Но если тебе говорят, внешние обстоятельства жизни тебе подсказывают, что это не твой путь, но это хоть если естественно. А если ты попал в руки лжедуховника, ну, простите, все равно Господь же, видите, управил. С потерями, конечно, да. Но человек сколько опыта привел, какие шишки набил. Они же бесценны, эти шишки, для него и для его семьи будущей.
Вот я к тому, что не все, что с нами случается, случается по воле Божьей.
Как раз это, и я уверен, что это случилось по воле Божьей. Вот представьте себе.
А вот представьте себе, что маленького мальчика истязали и убили какие-то бандиты, извращенцы, маньяки. Это что, по воле Божьей было?
Ой, Господи помилуй, такие примеры. И вы знаете что? Ведь вы не забываете, дорогой мой, что смерти у Бога нет. Он идет как мученик. Что тут непонятно?
Это было попущение, но никак не воля. Нет воли Божией на то, чтобы над ребенком издевались и его убивали. Нет такой воли у Бога. Но есть попущение?
Конечно, попущение.
Так надо различать?
Конечно. Конечно, попущение, естественно, да. Потому что, сейчас скажу, ведь мы не знаем, какая судьба была бы у этого ребенка, если бы он вырос, если бы этого не случилось. А так он ангел у Бога. А так неизвестно, вообще спасся бы или не спасся, и какой он дорожкой пойдет, и не станет ли он, не воспримет ли он болезни мира сего, и не потеряет ли он свою, не загубит ли он свою душу.
Конечно, любые страдания очищают человека. Но все-таки полиция ловит маньяков, которые издеваются над людьми, убивают их. Давайте оставим в покое преступников. Пусть они дальше делают свои дела, а мы будем спасаться благодаря тому, что они нам будут приносить скорби.
Вы знаете, это возня человеческая на этой земле. Человеку свободы предоставлен все эти маньяки, эти люди больные, несомненно больные, да, душевно и так далее. Они живут, проявляя свою волю. И, конечно, они тех, кого жертвы, они, конечно, их спасают. Это несомненно, что они все, так сказать, люди погибшие, насильственной смертью, это наполняют рай. Само собой разумеется, я так думаю. Или, так сказать, исцеляют свои какие-то грехи. Вот послушайте внимательно тогда притчу, чтобы этот вопрос закончить. Один монах пришел в город и увидел, что хоронят богатого человека. Весь город хоронит, понимаете, очень богатый человек. И много слышал о нем худого, а его весь город хоронит. Он так удивился этому. Вот, и так поскорбел, вот скажи, это ж надо же, сколько горя принес людям, а его так хоронят с такими почестями. Приходит в пустыню к своему старцу, и видит, что его, а его лев растерзал. Он вообще как бы не может вместить это, и начал молиться, что ему остается делать. Он не может понять этого, как это святого человека, его любимого старца, растерзал лев, а богатого человека, который сделал много зла, по рассказам горожан, он такой с почестями похоронен. Ну, и когда человек молится и хочет что-то понять, часто ангелы или Господь посылает святых, или сам является. Одним словом, ему было объяснение такое, что этот человек, который, он наследовал ад, конечно, потому что слишком много зла сделал. Но одно доброе дело сделал за всю жизнь. И это, за это доброе дело ему попустили такую вот торжественные похороны. То есть он служил этой земле, этим ценностям земным. Ну вот за это доброе дело ему такую честь последняя. Ты земле служил и этим ценностям, ценностям мирским и общественным, да, своего мира, своего клана. Ну вот последняя тебе награда, земная. Потому что все равно небо не наследуешь. А у старца был какой-то грех, неисповеданный, им забытый. И отчитаешь святой действительно жизни. И чтобы это его искупить окончательно, понимаешь, он Бог, конечно, несомненно, он попустил такую, так сказать, смерть, что вот достался в зубы лютому зверю, льву, который был голоден. Вот. Но что душа его спасена, несомненно. Успокоился, утешился монах, он понял, что судьбы Божии настолько сложные, что, опять-таки, человеческим умом, если бы его объяснений не было, в каком смущении бы он был, представляете? Я думаю, что эта притча во многом все объясняет. Этих маньяков и все, кого что вы хотите. Любые грехи человеческие. Вообще притча – великие вещи, согласитесь. Это великое объяснение промысла Божьего. Не случайно притчами говорил Господь, не случайно. Вот простые люди, апостолы, не понимали высоких слов, там, богословских слов. Вот. А притчами все как-то яснее становилось. Простому народу он говорил притчами. Хорошо бы и полезно вспоминать для объяснения судеб Божьих и воли Его.
Ну, вот эта притча, как земля от неба отстоит от евангельских. Смысл ее понятен, но здесь Бог предстоит таким, знаете, счетоводом. Вот черная косточка, вот беленькая, и вот тебе надо вычесть этот грех, а тебе вот за этот хороший поступок похороны устроим пышные. Нет, все понятно, конечно, но на мой вкус примитивненько.
Притча, она и есть притча, это как образ, мощный образ для понимания какого-то большого смысла. Не надо Бога щитоводом превращать. Он существо надмирное и духовное. Вот, я еще раз говорю, просто надо иметь всегда в виду очень много для объяснения всех бед на земле, то, что у Бога смерти нет. Я, например, никак не мог понять потоп долго и спасал духовных людей. Долго не мог понять, вот это, как это, вот представляете, вот люди там мучаются, горят на горах, плачут, каются, все, а потоп, все, заливает, дети гибнут на глазах. Ну, потом понял, когда я вот понял, что смерти у Бога нет, вот это их такая кончина, такая трагическая потопление рода человеческого, это их искупление к вечной жизни. И когда я это понял, я успокоился. Потому что если смерти нет, если такое прочтение, мы в это верим, понимаете, мы же доверяем Богу во всем. Объяснимо все на земле, все жестокости, все объяснимо. Если смерти, то нет. Это необъяснимо, когда есть смерть, когда есть конец.
А когда есть нет конца, нет, вечность безбрежная и любовь безбрежная, тогда все земные беды, они просто выеденного яйца не стоят. Особенно если мы возьмем подвиг Христа, который добровольно пошел на распятие.
Для Бога смерти нет, но Бог неравнодушен к смерти. Он плакал над гробом Лазаря. Я уверен, что Он плачет над смертью любого человека.
Ну, с этим я готов согласиться. Это, конечно. Здесь я вас обнимаю за это.
А из ваших слов можно сделать вывод, что любой преступник – это благодетель рода человеческого, по сути, в сухом остатке.
А в этом смысле опять же исторический факт. Мы уже его, может, вспоминали, когда узурпировал власть императорскую, и бывшего благодетеля и сыновей загнал на костер. Помните, да? Мы говорили уже об этом. И старец тоже молился, это реальный исторический случай. Ему сказали, что искал худшего, сказал Господь, не нашел. Искал худшего. А как вы хотели, да? Так что, и опять-таки, если мы знаем, что смерти нет, это тоже объяснимо.
Это все до тех пор, пока наших ближних не коснется, не дай Бог, конечно, или рука преступника, или рука маньяка.
Ну, даже мы живые же люди. Если Господь знал, что Лазаря Он воскресит, и Он слезу пролил, то есть заплакал, что говорить о нас? Мы же люди, гораздо слабее Господа. Что говорить-то, понимаете? Все человеческое нам не чуждо. Все правильно вы говорите. Не дай Бог, я тоже согласен. Даже не хочется и болезни, и смерти близких, конечно. Самое главное, что как ты относишься? Доверяешь ли ты Богу в этом? Доверяешь или не доверяешь? Вот в чем разговор, понимаете? Действительно, я рассказывал уже вам, когда дом у нас сгорел. Мы купили дом, через 2 недели он сгорел дотла. И можно же по-разному отнестись. Я прихожу к жене и так обескураженный говорю, у нас дом сгорел дотла. То есть жить негде, сарая нет. Она повинуется к икону, говорит, слава тебе, Господи. Понимаете? Не каждый же так сделает. То есть важно, чтобы как человек относится ко всему происходящему. Еще пример. Я не знаю, читал или не читал. Человек заболел раком. Матушка моего духовника. Раком заболел. Едет к духовнику. Что нормальные люди? Я заболел, моя жена или близкие. Я, конечно, уговорил бы лечиться и так далее. А у нее 5 детей, простите меня. Едет к Иоанну Крестьянке благословиться, чтобы не лечиться. Понимаете? И он благословил ее. Вот что интересно. Она еще 4,5 года прожила. И молились мы все, 30 человек, мы читали Евангелие, чтобы она жила долго. И она сама молилась, хотела, чтобы увидеть, как дети ее в этой жизни устроены, в этой жизни, чтобы закрыть глаза мирно. Потрясающая вещь, что она просила такое доверие Богу. Раз посетил Бог, она такое дерзновение имела. И оказывалось, это дерзновение по Богу, не от гордыни. Раскол. В это время избирали нового патриарха русской церкви. Начались какие-то нестроения с предстоятелем Украинской церкви Филаретом Денисенко, который, по-видимому, видел уже себя вместо покойного святейшего патриарха Пимена. Но синод избрал святейшего Алексия Редигера. Митрополит Филарет не смирился. И когда святейший посетил Киев, ему был оказан прием, мягко сказать, недружелюбный. Поэтому был созван собор, чтобы разрешить этот конфликт. Кто-то из иерархов предложил: «Владыко, ради мира в церкви, станьте ионой, устранитесь». Долго уговаривали, и он, наконец, пообещал уйти на покой. Но когда вернулся в Киев, отказался от своего слова, став в оппозицию. В огромной трапезной Киево-Печерской лавры были собраны все насельники монастыря, монахи, священство, послушники и даже трудники. То есть я же трудником был, я иконы там делал. И всех собрали, кто там имел отношение к лавре. Все мы были наслышаны предстоятеля Украинской церкви. Говорили, что он очень строг, но служит благоговейно. Знали, что у него есть жена Галина и дети. Эту Галину в лавре боялись как огня.
Вы все знали, что у него жена и дети, и все равно признавали его митрополитом киевским. То есть это никого не смущало?
Ну да, это как бы все об этом знали, и никого не смущало, потому что это уже, ну, во-первых, в древности, когда в древности ведь все владыки имели свои семьи, тот же Спиридон Тривифунский, понимаете, это можно, он перед Богом стоит, он за них пусть отвечает, понимаете, мы как-то относились, как свои обязанности вот, святительские, он выполнял благовейно и строго, так говорили у нас монахи. Хотя я слышал и другую, конечно, наблюдения, другие, честно, я слышал.
Древние епископы не были монахами. Только не подумайте, что я осуждаю кого-то. Мне просто странно, что все об этом знали, и никто ничего не предпринял.
Его обвинили на соборе, сказали об этом. Он предоставил справки, что это ложь и так далее. Но я еще раз говорю, ну, если справки предоставлены, и человек как бы хочет оправдаться, и по справкам все получается, ну, что нам об этом рассуждать, я не понимаю. Вот если собор это оставил без внимания, как бы осталось, низложения же не было на этой почве. Ну, я думаю, что мы даже обсуждать это, я думаю, не душеполезно нам это, рассуждать даже об этом, понимаете? Я слышу там и об одном, там, священнике худое, может быть, еще о каком-нибудь человеке, так, той нам, казалось бы, тоже худое. Вы знаете, попачкать можно всех, кого любого. Мы же не знаем внутреннюю жизнь каждого человека. И у каждого человека строятся свои отношения с Богом и своя ответственность перед Богом. И я думаю, что Господь с каждым из нас разберется, и с Ним тоже разберется. Но давайте мы думать будем только о наших отношениях с Богом, а не о том, какие отношения там у Филарета, там, у другого предстоятеля, понимаешь, у другого священника. Но я склонен по моей природе не доверять себе этим слухам. Хотя слух о его жене и даже, вот видите, имя Галины там и так далее, тем более она вела себя как хозяйка там, как бы похоже на правду. Но я до конца же не знаю. Это мне не душеполезно, так сказать, об этом рассуждать. Ну вот и так. Хотя там интересно дальше будет, интересное воспоминание, кстати. Все мы были наслышаны при стадии Украинской церкви, говорили, что он очень строг, но служит боговейно. Повторяюсь я, да, немножко. Знали, что у него есть жена Галина и дети. Эту Галину в лавре боялись как огня. Когда она появлялась в монастыре, монахи старались не попадаться ей на глаза, прятались где можно. Чуть что высокой гости не понравится, начинались неприятности, переводы в другое место службы и всякие прещения.
И вы до сих пор сомневаетесь, что у него была жена?
Нет, скорее всего, в данном случае, я думаю, что дыма без огня не бывает, скорее всего, так и было. Потому что раз она вела себя так властно, понимаете, тем более дальше то, что я буду читать, я только подтверждает то, что говорили другие. Многие послушники и трудники видели Филарета впервые, окруженного своей свитой, в белых одеждах, с правильными чертами лица, привыкшего повелевать и властвовать, харизматическая личность. Он производил сильное впечатление.
А не было слухов по поводу его сотрудничества с Комитетом госбезопасности?
Конечно, да. Причем слухи были, что вот эта жена, это было все, так сказать, подставы КГБшные и так далее. Скорее всего, так и было.
Что вы имеете в виду под словом подстава?
Ну, может быть, сосватали.
Заставили жениться?
А почему нет? Нет, сосватали, просто делали такие условия, где вот случилось то, что случается, понимаете? А потом уже предложили сотрудничество, потому что человек на крючке. Ну, почему же нет? Это КГБшники наши умели это делать, они же эти мастера этого дела.
И это тоже никого не смущало?
Меня это не смущало, потому что я этим материалом не владею, я эти документы не читал. Я могу только отвечать за себя. Понимаете? За себя я могу ответить, а с других как я могу отвечать? Правильно ли это будет, понимаете? Я думаю, что неправильно. Давайте будем каждый за себя отвечать.
Отец Дмитрий, я с вами полностью согласен. К сожалению, для грешного человека любой сучок в глазе брата кажется бревном, а свое бревно мы воспринимаем как сучок. Сейчас не об этом речь. Вы же читаете исторический документ, воспоминания о той эпохе. У меня нет задачи кого-то осудить и сказать, какой плохой был Филарет. Это не мое дело, какой он был. Я отношусь к нему сейчас, в данный момент, не как к личности, которую Бог любит так же, как и меня и вас, а как к историческому деятелю.
Филарет на Украине церковь расколол, это 100%.
Мы ведь, читая эти воспоминания, волей-неволей вынуждены об этом говорить, без осуждения, конечно же. Но перед нами встают вопросы, те самые русские вопросы, кто виноват и что делать.
Я, личное мое отношение, естественно, церковь расколол, для меня это болезненно, потому что я, так сказать, родился на Донбассе, и то, что стало там уже не 5, а 6 церквей на сегодняшний день, да,
Это, конечно, беда для Украины, что-то говорить. И, конечно, он раскольник для меня, как священнослужителя. Но я слышал мнение очень интересное, вы знаете, человека достойного, сейчас он святитель. Святитель, он говорил, что многие жалеют о Филарете, представляете? Он настолько деятельный человек, он везде построил свои храмы, воспитал своих священников. Это мощная такая организация. Он организатор, и дары в нем потрясающие организатора, как в смысле общественного деятеля, понимаете? Но сейчас буду об этом читать. Владыка рассказал по-своему о соборе, объявил, что он взял свое слово обратно, потому что не видит никого достойного на своем месте. Представляешь?
Гениально.
Свита наперебой стала поддакивать, что действительно никого более достойного, чем владыка Филарет, они не знают. Заменить его некем. Напротив меня сидел батюшка из мирских. Ухмыльнувшись, проговорил: «Ну где уж тут взять достойных?» С сарказмом. Я это слышал.
А Филарет слышал?
Нет, конечно, потому что это было, мы были далеко от Филарета. Это же была огромная трапезная Киево-Печерской лавры. Филарет продолжал: «Завтра вы меня не признаете владыкой». Многие загомонили: «Нет, нет, мол, вы наш владыка». «Отречетесь, отречетесь», повторил Филарет. «Но я не отрекусь».
Что-то такое, видимо, он о себе возомнил.
Этот человек просто высоко взлетел, как орел сидит на своей скале. Но зачем же ему с этой скалы изринули, понимаешь? Властолюбивый. Если есть возможность, то власть удержать и твести дальше. Ну вот и все, все очень просто. Причем здесь Христос, простите меня. Это совершенно мирское мышление. Вот. На следующий день из патриархии был прислан указ о низложении Филарета за нарушение своего клятвенного слова, которое он дал на соборе. Приехал владыка в Флоровскому монастырю, не пускают. Покровскому ворота не открыли. В Киево-Печерскую лавру владыку не пустили на том основании, что начальник лавры срочно заболел и попал в больницу. Ну, понятно. Ключи от Центрального Владимирского собора Филарет не отдал. В церкви началось безвластие, брожение, противостояние. На этом мы остановимся, потому что положение, там будет захват лавры. Мне как-то получилось так, один украинский владыка, достойный человек, мне сказал, что ваши, говорит, воспоминания, они имеют большую ценность, потому что об этом времени никто не написал, так он сказал. А я так был очевидец всего этого события. Но это же исторические события были, что говорить-то. Попал человек в мясорубку. И внутри это все виднее, и там интересно, конечно, как все это происходило. Но мы продолжим этот рассказ, я думаю, вам тоже не безинтересно будет в следующий раз. Это и по действиям интересно, и по трагедии, которая случилась, тоже это важно. Ведь раскол произошел основательный.
Спасибо большое, отец Дмитрий. Я с нетерпением буду ждать вашего прихода, чтобы вы продолжили чтение. Сколько лет прошло с тех пор, а до сих пор эта язва не заживает?
Вы знаете, я поражаюсь просто вот это. Бывают же такие личности в истории, харизматические, как Денисенко, бывший Филарет, да? Может перетасовать все общество, перебудоражить, все по-своему построить, понимаете? Всю свою армию выстроить, создать новую церковь. Но это... И чем все это закончится, никому не известно.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Житие преподобного мученика Макария Каневского. Память его совершается 13 мая, 26 по новому стилю.
Преподобномученик Макарий Каневский жил в 17 веке. Это было тяжелейшее время для православных людей Западной Руси. Жизненный подвиг, совершенный преподобномучеником, был подвигом защиты православной веры в условиях неравной и изнурительной борьбы, когда защищать можно было только будущее Русской Православной Церкви, поскольку то, что сохранялось от проносящегося урагана унии, сносилось татарскими набегами. Святой Макарий родился в 1605 году в городе Овруче на Волыни в знатной семье Токаревских, известных ревнителей православия. Родители воспитали мальчика в страхе Божием, любви к молитве и храму. В раннем возрасте он обучался при Успенском Овруческом монастыре и по смерти родителей, спаса Христа измолода возлюбивши, стал иноком этого монастыря, начав свое служение с меньшего монастырского чина послушника. Молитва и чтение святоотеческих творений стали любимым занятием постриженного молодого инока. В 1625 году инок Макарий за благословение архимандрита оставляет Успенский монастырь и направляется к епископу Пинскому Авраамию, который настолько прославился подвижнической добродетельной жизнью, что вскоре был рукоположен епископом Лазарем в сан иеродиакона, а через 2 года и в иеромонаха. Слава об образцовом монашеском житии иеромонаха Макария распространилась за пределы Купятического монастыря, и в 1637 году братия Симоновского Брестского монастыря обратилась с просьбой к игумену Купятического монастыря Илариону отпустить к ним в настоятели святого Макария. Но иеромонах Макарий был необходим и Купятческому игумену, и в том же году он послал его к киевскому митрополиту Петру Могиле для вручения собранных братьей денег на перестройку Киевского Софийского храма и для испрошения помощи на постройку и обновление разрушавшейся монастырской церкви. Увидев в иеромонахе Макарии преданного сына Церкви Божией, митрополит выдал ему универсальный лист для сбора пожертвований, а в 1638 году назначил его настоятелем Каменецкого Воскресенского монастыря. До ограбления и захвата монастыря униатами в 1642 году преподобный Макарий руководил братьей этого монастыря. В суровое время братья Купяческого монастыря призвала в игумены преподобного Макария, который удерживал этот монастырь до 1656 года. С 1656 по 1659 годы преподобный Макарий возглавлял Пинский монастырь. В 1660 году в сане архимандрита «Ко спасению вечному православные люди приводя» святой Макарий руководил братьей родного Овруческого Успенского монастыря. Это было тяжелое время для православных христиан Западной Руси. Католическая Польша старалась навязать православному народу унию и латинство. Более 9 лет продолжалась непрерывная борьба с латинополяками в Овруче. Униаты и монахи-доминиканцы неоднократно нападали на обитель преподобного, грабили церковное имущество, наносили побои и оскорбления братьям. Но угодник Божий Макарий не падал духом и ободрял братью надеждой на небесное заступничество. «Повторяйте, повторяйте чаще слова пророка Давида», — говорил он, — «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю». И сердца иноков укреплялись твердой верой и надеждой на всесильного Бога. Во время нападения на обитель в 1671 году униаты призывали святого Макария перейти в унию. Но веры православные неустрашимый защитниче мужественно отвечал: «Какое общение возможно для нас с вами? Вы оставили правила вселенских соборов, приняли предание лжи и вместо того, чтобы быть под главою церкви Иисусом Христом, преклонились перед земным властителем, римским папой». Разъяренные поляки, подстрекаемые иезуитами, разорили город и обитель и разогнали всех иноков. Преподобный Макарий покинул монастырь, в котором не осталось ни одного инока, и отправился для духовных подвигов в Киево-Печерскую лавру. Здесь он провел в подвигах 2 года. Но такой ревностный защитник православия нужен был не только в Киеве. Митрополит Киевский Иосиф назначил архимандрита Макария настоятелем Каневского монастыря. Там угодник Божий, муж высокоправедной духовной жизни, поучая всех истине вере и житию богоугодному, прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения. множество убогих, бедных, больных и скорбящих людей приходили к нему в обитель, где получали духовный совет и исцеление. Однажды святой Макарий исцелил ослепшего жителя города Канева. «Веруй и молись тому, кто дал зрение слепому», — сказал он. «Иди к навечерию Богоявления Господня и молись». Во время богослужения, когда преподобный читал слова молитвы на освящение воды, «Вели, еси Господи, и чудна дела Твоя», слепой увидел мелькнувший возле глаз яркий луч света и внезапно прозрел. Благодарность Богу, исцелившийся построил храм в честь святого Богоявления. Известен случай, когда преподобный Макарий, ленивого и неблагонравного сына жены благочестивые, добрым советом и молитвой обратил к покаянию. «Читай одну молитву, Отче наш», — говорил преподобный юноша, — «и в ней найдешь все, и совет богопознания, и уроки для жизни, и утешение, и силу духа. Прочесть эту молитву со вниманием, думаю, не тяжело». Молитва так понравилась юноше, что он стал часто читать ее и вскоре стал честным и добродетельным человеком. За 2 года до блаженной кончины преподобный Макарий предсказал о разорении Канева и своем страдальческом завершении жизни. Он неустанно призывал твердо и безбоязненно исповедовать святое православие. «Приять венец нетленный нельзя иначе», — говорил святой, — «как совершая законно подвиг свой. Да не отступят православные от святой веры, но да стремятся с терпением на предстоящий им подвиг, памятуя непрестанно Господа Иисуса». В 1672 году в Каневском монастыре нашел приют сын Богдана Хмельницкого, Юрий. Гетман Дорошенко, ходатайствующий перед митрополитом Иосифом о назначении преподобномученика Макария, неоднократно посещал Каневского настоятеля и в 1675 году перешел в русское подданство, отказавшись от подданства Турции, по-видимому, не без совета преподобномученика Макария. 4 сентября 1679 года турки и татары напали на Канев и ворвались в монастырь. С крестом в руках преподобный бесстрашно встретил варваров на паперти храма. Татары стали жестоко бить его, требовали указать, где спрятано монастырское золото и имущество. «Мое золото на небе, а не на земле», — отвечал святой старец. Нечестивцы-захватчики стали избивать его палками, ломали руки и ноги железными орудиями и сдирали с него кожу. Но святой Макарий, призывая Иисуса, терпеливо переносил мучения. «Стопы моя направи на путь мирен к тебе, Боже!» — восклицал он. «Ибо сего желает, и всем скончивается душа моя». Через 2 дня мучители отсекли преподобному Макарию голову и бросили тело на площади. Христиане тайно ночью внесли святого в монастырскую церковь. Но враги подожгли храм, и все скрывавшиеся в нем погибли от огня и дыма. Когда захватчики ушли из монастыря, то уцелевшие жители города нашли тело преподобномученика нетленным, словно живой в одной власянице с крестом на груди и с крестом в руках лежал преподобный. Христиане погребли его святые мощи под жертвенником храма. В 1688 году при перестройке монастырской церкви был открыт гроб преподобного, и в нем обнаружено его нетленное благоухающее тело. В связи с опасностью нападения на Каневскую обитель 13 мая 1688 года святые мощи были перенесены в новопостроенный храм Михайловского Переяславского монастыря, а после его закрытия почивали с 4 августа 1786 года в Переяславском Вознесенском монастыре Полтавской губернии. В 1942 году мощи были перенесены в Троицкую церковь города Черкассы, а с 1965 года находится в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы того же города.